Теперь я приступаю к описанию хищных рыб. 17. Окунь. Уж право и не знаю, откуда произвести его имя. Не происходит ли оно от глагола «окунать»? Ибо окунь всегда окунает, то есть погружает в воду на плавок, и даже не один раз, если кусок им заглатываемый слишком велик. Но я нисколько не стою за такое словопроизводство. После плотвы окунь – самая многочисленная порода рыбы. В озерах, реках и прудах, проточных и даже непроточных, лишь бы вода была свежа, он разводится изобильно. Окунь довольно широк станом, горбоват, покрыт чешуей зеленоватого, несколько золотистого цвета. На спине имеет гребень с острыми иглами, и между им и хвостом плавательное перо. Хвост и особенно нижние перья красные, брюшко беловатое, глаза желтые с черными зрачками. Поперек всего тела лежат 5 полос, что делает его пестрым и вообще очень красивым. На щеках, покрывающих его жабры, он имеет по одной игле, которыми очень больно колется, если его возьмешь неосторожно. Большой рот и широкое горло показывают способность глотать большие куски, несоразмерные даже с его ростом, и обличают хищную его породу. Окунь достигает значительной величины и особенно веса. По рассказам людей, впрочем, достоверных, бывают окуни в 12 фунтов, но я видел только 8 фунтов, и то мерзлых, привозимых с Урала. Сам я выудил окуня в 3,5 фунта и тяжелее его живых не видывал. В длину окунь не вырастает много, что я особенно заметил, сравнивая 8-фунтового окуня, который был 2 с четвертью длины и 4 вершка ширины, с окунем в 3,5 фунта. В длине не было такой разницы, какой следовало бы ожидать. Но зато окунь растет в толщину, которая простирается в спине до 2,5 вершков. Окуни начинают клевать весною, как только прояснится вода, и продолжают до тех пор, пока вода покроется льдом. Даже берут зимой в прорубях. Впрочем, я никогда не пробовал зимнего уженья. В исходе апреля окуни полны икрой, которую мечут в мае. Выметав икру, начинают они брать жаднее. Самый богатый клев окуней в августе и в начале сентября, когда от легких морозов вода сделается чище, прозрачнее, и им будет не так удобно ловить мелкую рыбу. Должно заметить, что это не везде так. Около Москвы, например, во второй половине августа клев значительно уменьшается. Почти все охотники очень любят уженья окуней, и многие предпочитают его всем другим. Во-первых, потому что окуни клюют часто, и если подойдет стая окуней, а осенью они собираются стаями, то уже немногие из них пойдут прочь, не хватив предлагаемой пищи. Во-вторых, потому что они берут жадно и верно, даже до того, что большую частью совсем проглатывают насадку. И, наконец, в-третьих, потому что уженье их не требует осторожности. Окунь не только не боится шума и движения воды, но даже бросается на них, для чего палкой или толстым концом удилища нарочно мутят воду по дну у берега, ибо это похоже на муть, производимую мелкой рыбешкой. Средние окуни чаще берут на весу, а крупные — со дна, если оно чисто. С весны надобно удить на червей, летом на раковые шейки и ленючих раков, и особенно на большие ленючие раковые клешни, которые окуни очень любят. К осени же, до самой зимы, всего лучше удить на маленьких рыбок. Если же их нет, что часто случается, то надобно поймать плотичку или какую-нибудь нехищную рыбку, изрезать ее на кусочки, крупные или мелкие, смотря по рыбе, какая берет, и по величине удочки, и насаживать ими крючки. Впрочем, окунь неразборчив и клюет почти всегда на все вышеименованные насадки, даже на кусочки сырого мяса. На крупных же земляных червей окуни берут очень жадно во всякое время года. Около Москвы, сколько я не пробовал удить на кусочки рыбки или мяса, окуни у меня никогда не брали. Выгоднейшее время для уженья, без сомнения, утро. Но в раннем вставанье до солнца нет надобности. По утрам должно удить на местах чистых, открытых или около трав. В полдень напротив, разумеется, в летние жары, окунь любит стоять в тени, в корягах под кустами, под навесом трав и лопухами. Следовательно, надобно удить в самых травах. Вечером же окунь опять ходит по местам чистым и открытым. Если окуни берут нечасто, то можно удить и на три удочки, из которых одну большего размера, насадив крупной насадкой, положить на дно, а две пустить на весу. Если же окуни берут беспрестанно, то и с двумя удочками трудно управиться. Тут уже дело не в том, чтобы успеть подсечь, а в том, чтобы окуни не слишком далеко заклевывали и не утаскивали удилищ совсем в воду. Далекое заклевывание отнимает много времени при доставании крючка, портит поводок и рыбу, отчего она сейчас умирает. Как скоро окунь повез на плавок или погрузил в воду, сейчас надобно его вытаскивать. Окунь никогда не хватает, не рвет насадки с разбега, с размаха, как то делают многие нехищные рыбы. Клев его решителен, серьезен, добросовестен, ибо никогда не обманчив. Я имел случай много раз наблюдать его в прозрачных водах. Завидя добычу, крупный окунь прямо бросается к ней, сначала быстро, но чем ближе, тем медленнее, приближаясь, разевает рот и, почти коснувшись губами куска, вдруг останавливается неподвижно и, не делая движения ртом, как будто потянет в себя воду. Крючок с насадкой исчезает, а окунь продолжает плыть, как ни в чем не бывало, увлекая за собой и лесу, и наплавок, и даже удилище. Ловя живую рыбу, он поступает иначе. Стремительно бросается за нею и хватает ее на бегу. Окунь почти никогда не срывается. Промахи случаются также очень редко. Правда, бывает иногда клев, который может привести в заблуждение неопытного рыбака, ибо беспрестанно какая-то рыба утаскивает на плавок, и беспрестанно промахи следуют один за другим. Видя всякий раз, что конец червяка оторван, охотник сначала считает это шалостью ельцов или плотвы, хотя характер клева чисто окуневый. Между тем, посреди множества промахов, иногда вытаскивает он порядочных окуней и убеждается, что и окуни иногда шалят, обманывают, клюют неверно. Обвинение несправедливое. Все сии проделки происходят от самых маленьких окуней, которые грешат невольно, ибо не могут заглотать ни длинного червяка, ни толстой раковой шейки. Как же скоро подойдет окунь покрупнее, то сейчас возьмет верно, и рыбак его вытащит. Чтобы убедиться в этом, надобно взять маленькую удочку, насадить маленького червячка, и сейчас будет выужен крохотный окунишка. Если охотник не захочет дожидаться подхода окуней покрупнее, которым мелкие сейчас уступят добычу, то надобно перейти на другое место, ибо стая окунишек, на которую он попал, не отстанет целый день от его удочек. Бесспорно, что крупных окуней удить весело, об огромных нечего и говорить. Но я должен признаться, что частый клев окуней средних и мелких так однообразен, так верен, вытаскивание их так просто, что все это вместе иногда может так же наскучить, как и тасканье подлещиков. Искусство удить тут почти исчезает, а с ним и весь интерес уженья. Я знаю, что за это восстанут на меня многие охотники, ибо клёва куней считают лучшим, но я говорю откровенно свое мнение. Большие окуни очень упористы и сильны, и, покуда не будут утомлены, ни за что наверх не выходят. Для них употребляются удочки большого размера, и, несмотря на то, надобно их вытаскивать осторожно. Хотя огромный окунь не кидается быстро во все стороны, но зато, стараясь упираться головой в берег или дно, так круто поворачивается, что может порвать и крепкую лесу. Известно, что окуни составляют превосходное и самое здоровое кушанье, приготовленные на холодное, а еще лучшие, печеные в чешуе, они имеют отличный вкус и вдобавок совсем не костливы. Уха из них также очень хороша. Отличительное свойство окуней – жадность. В чем разве только щука может с ними равняться? Уженье на блесну, о котором я поговорю особо, служит тому неопровержимым доказательством. Я расскажу два убедительные примера этой жадности, случившиеся со мной. В одно прекрасное летнее утро на большом озере, называемом по-татарски Киишки. Киишки по-русски значит «длинный». Это озеро находится в 30 верстах от губернского города Уфы и в полуверсте от реки Белой, с которой сливается весною. Разумеется, русские называют его и сидящую на нем деревню Кишки. Таскал я плотву и подлещиков. Вдруг вижу, что на отмели у самого берега выпрыгивает из воды много мелкой рыбешки. Я знал, что это происходит от преследования хищной рыбы. Но, видя, что возня не прекращается, пошел посмотреть на нее поближе. Что же я увидел? На отмели, острым углом вдавшийся в берег, не глубже двух вершков, большая стая порядочных окуней ловила мелкую рыбу, которая от неизбежной гибели выскакивала даже на сухой берег. Окуни так жадно преследовали свою добычу, что сами попадались на такую мель, с которой уже прыжками добирались до воды поглубже. Я даже поймал трех из них руками. Несмотря на мое присутствие, окуни не переставали гонять и ловить рыбу. Я сбегал за своей удочкой и, насаживая мелкую рыбешку, лежавшую на берегу, и закидывая в самую середину стаи, выудил 30 хороших окуней. Другой случай еще поразительнее. В ненастную и ветреную погоду пришел я удить окуней у мельничного кауза. Я уже сказал, что кауз около Москвы называют дворец. Между сваями, его окружавшими, едва только закинул я среднюю удочку, насаженную на раковую шейку, как пошел проливной дождь, от которого я спрятался под крышу пильной. Дождевая туча еще не пронеслась, как я услышал крик зовущего меня мельника. Я поспешно бросился к нему и вижу, что он возится с моей удочкой, на которую взяла большая рыба. Но я не успел прибежать вовремя. Мельник стоял с одним удилищем и лесой, оборванной выше наплавка. Как недосадна была эта услужливость, от которой я потерял большую рыбу и прекрасно устроенную удочку, но делать нечего. Я развернул другую большую удочку, насадил кучу глист и раковую шейку и закинул. Через минуту наплавок исчез, и я вытащил славного окуня фунтов 2, у которого изо рта висела и другая, сейчас оторванная им длинная леса и с наплавком. Оба случая, теперь описанные и иногда рассказанные мною ни охотникам, ни рыбакам, нередко возбуждали лукавые улыбки, в которых ясно выражалось, что мои рассказы годятся в известную книжку «Не люба, не слушай, а лгать не мешай». Но иногда ничего нет невероятнее истины, и мудрёнее действительности. Вот и еще рассказ не менее сомнительной вероятности для неохотников. Я знаю в Симбирской губернии в Корсунском уезде один глубокий пруд, весь состоящий из запруженного сильного родника, называемого «Белый ключ». Вода была превосходная, так что в ней жили насаженные головли и даже стерляди. В пруду развелось такое множество окуней и пескарей, что уженье вышло отличное и диковинное. Рыбак закидывал удочку на червяка, сию минуту проглатывал его пескарь и не в продолжительном времени проглатывал пескаря окунь. Сначала это был сюрприз для охотника, но потом мы все пользовались таким удобством, то есть самопроизвольной насадкой пескарей, и кто хотел удить именно окуней, тот не снимал только с крючка попавшегося пескаря. Говоря о насадке живцов за губу, я сказал о выгодах и невыгодах такой насадки. Всякий, кто поудил бы один час в пруде белого ключа, убедился бы вполне в справедливости сказанного мною о невыгоде такого способа. Это была именно насадка за губу. Окуни брали беспрестанно, но вытаскивались менее чем наполовину. Я тут же пробовал насаживать в спинку, и ни один окунь не срывался. В прошедшем 1853 году в исходе июля у одного рыбака взял окунь на земляного червя, чего он не заметил, а на окуня — щука, которую он и вытащил. Замечательно, что щука не могла проглотить окуня, хвост которого торчал из ее рта. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.